Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня четверг, 20 августа. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Не менее 15 человек погибли в результате очередного российского ракетного удара по Киеву. Вслед за отменой регистрации федерального списка партии «Яблоко» на выборы в Госдуму, представителей партии снимают с выборов разных уровней. Дональд Трамп пообещал ввести против Ирана тотальную экономическую блокаду. Также сегодня.
Да нет, ребят, просто хочется заправляться нормально. И хочется просыпаться без СМС-ки, объявлена беспилотная ракетная опасность.
Во многих регионах России продолжает ощущаться резкая нехватка бензина. Россия нанесла минувшей ночью очередной массированный ракетный удар по Украине. К моменту записи этого выпуска «Времени свободы» было известно о не менее чем 15 погибших и десятках пострадавших. Сообщалось, что жители некоторых поврежденных домов оказались блокированы в квартирах и в подвалах. Тушение пожаров и спасательные работы продолжались весь день. Вот что сегодня утром передавал корреспондент телеканала «Настоящее время» Борис Сачалко.
Девятиэтажное здание, там повреждены верхние этажи. Были погибшие люди, есть множество раненых. Как рассказывают очевидцы, в ночь на 20 августа была сильная российская атака. В течение очень короткого периода времени было около 20 взрывов слышно по Киеву. Ракеты прилетали в разные районы Киева. Конкретно здесь известно о двух погибших. И вот что нам рассказали очевидцы, которые спасали как раненых, так и доставали тела погибших.
Заблокированы были дверь, вырезали, и вот хлопец выносил. Вот.
Прилетело, то и поки горело, то и одного вытянули живого, а двое вон. Одного человека живого мы вытянули, а один цей 200 и одного на первом нашли.
А это мы спали, и резкий хлопок, и темно, и уже мы не могли не понять, что там творится. Это попало на кровать нам.
Как сообщили в воздушных силах Украины, с территории России летело множество ракет. Это и ониксы, и цирконы, а также баллистика, С-400 и другие крылатые ракеты. Известно от представителей киевской власти, мэрии, а также от прокуратуры о том, что в Киеве погибли 12 человек. Также один человек погиб в Киевской области. Известно о 40 пострадавших, в том числе двое полицейских. В Киеве по погибшим объявлен траур, как сообщают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям в Главном управлении в Киеве, что попадания были в разных локациях города, и это пострадали и многоэтажные дома, и садики, школы, больницы, а также гаражи.
Тут і садок, і школа є, і дитяча лікарня. Просто якщо ви пройдетеся, ви побачите, що і там вирва є.
Ну и по фактам сегодняшнего обстрела офис генерального прокурора расследует российскую атаку как военное преступление.
Репортаж киевского корреспондента телеканала «Настоящее время» Бориса Сачалко. «Время свободы» – выступление бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова с призывом к проведению в стране выборов остается одной из самых обсуждаемых тем, причем не только в Украине. Сегодня это выступление прокомментировали и в Кремле. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Его довольно долго не было слышно, видимо, он был в отпуске. В ответ на вопрос об этом, не упоминая фамилии Федорова, заговорил, говоря языком Пескова, о модальностях квазиполитической поляны.
Киевский режим и вот эта вот квазиполитическая поляна киевского режима весьма и весьма неоднородна. Мы видим, что многие там пытаются, естественно, и рыбу ловить в мутной воде. Кто-то пытается ссылаться на демократию, на нормы демократии, кто-то даже не пытается этого делать. Но де юре ситуация обстоит именно так, как об этом уже неоднократно говорил президент Путин.
Это был Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля. Но, конечно же, в Украине к заявлениям Федорова относятся очень серьезно. Обсуждаются и текст обращения бывшего министра, и качество съемки видеоролика, и даже тот факт, что под слова Федорова была подложена тревожная музыка, придающая соответствующее настроение всему обращению, которое даже сравнивают с обращениями Владимира Зеленского перед президентскими выборами в Украине 2019 года, на которых он победил. С тех пор выборы не проводились из-за российского вторжения. Украинский политолог Владимир Фисенко в интервью украинской службе «Радио Свобода» подчеркивает, что Михаилу Федорову необходимо было заявить о своей позиции на фоне акции в его поддержку, что он и сделал, фактически перейдя в оппозицию нынешней власти в Украине. Владимир Фисенко также признает, что Федоров, возможно, совершил ошибку, акцентировав в своем выступлении именно необходимость выборов в Украине, которые по целому ряду причин сейчас проводить практически невозможно, если, разумеется, ставить задачу провести честные, справедливые и легитимные выборы. Если оценивать заявление по содержанию и даже по форме, то здесь есть определенное копирование видеообращения Зеленского. Но я бы сказал, что это скорее не образец 2019 года, а стилистика сегодняшних обращений. Здесь действительно есть определенные параллели. Но важнее другое. Федоров фактически сделал заявку на то, что уходит в оппозицию. По содержанию это выглядело именно так. Да, это не оппозиция непосредственно Зеленскому, но скорее оппозиция коллективному Зеленскому. Потому что там упоминались Ермак и Арахамия, звучали в частности обвинения в коррупции. То есть это фактически заявка на собственный оппозиционный статус. И вот здесь принципиальная разница. За 4 года, уже более 4 лет полномасштабной войны, если не брать довоенный период, у нас не было публичного оппонента президенту Зеленскому и нынешней власти, кроме парламентских оппозиционных лидеров, у которых, мягко говоря, не очень высокий уровень популярности. Не было. Да, к нему можно относиться по-разному, но это публичное оппонирование нынешней власти. Причем не со стороны журналистов или антикоррупционных активистов, у которых тоже, мягко говоря, невысокие рейтинги и узнаваемость. А здесь впервые человек, имеющий один из самых высоких рейтингов в Украине, и по уровню доверия, и по популярности, в том числе электоральной, фактически бросает вызов нынешней власти. И это принципиально новая ситуация, которой раньше у нас не было. Да, выборов сейчас нет. И обратите внимание, мне кажется, что с темой выборов во время войны у Федорова была определенная ошибка. Вероятно, он думал, что этот тезис сразу вызовет большой интерес, но столкнулся с критикой. Хотя я могу вам сказать, я внимательно слежу за социологией, и сейчас большинство украинцев действительно выступает против проведения выборов во время войны. Однако в 2023 и 2024 годах таких было около 80%. А теперь, согласно опросам, проведенным весной, от 53 до 57%, то есть чуть больше половины. Около трети уже поддерживают проведение выборов во время войны. В этом смысле, я думаю, Федоров пытался перехватить инициативу, возможно, изменить повестку дня внутриполитического процесса и, в частности, предложить определенную перспективу для того же картонного Майдана, для своих сторонников, обозначить, за что им дальше бороться. При этом Федоров не призывал проводить выборы прямо сейчас. Его призыв состоял в том, что нам нужно не забывать о возможности обновления власти даже во время войны.
Про возможность оновления влады навіть під час...
Это был украинский политолог Владимир Фисенко. Фрагмент его интервью украинской службе «Радио Свобода». Время свободы в Киеве вчера прошел обыск у заместителя руководителя офиса президента Украины Ирины Мудрой. Национальное антикоррупционное бюро НАБУ и специализированная антикоррупционная прокуратура САП осуществляют специальную операцию против преступной организации, говорится в опубликованном этими службами видеоролике.
НАБУ и САП в рамках спецоперации по ликвидации коррупции на высоком уровне разоблачили группу лиц, которая организовала и обеспечила легализацию средств, полученных преступным путем. Речь идет о 150 миллионах гривен наличными, которые, по данным следствия, со счетов ряда подставных компаний были введены в легальное обращение для уплаты залога за одного из участников преступной организации по делу МИДАС.
Операция НАБУ и САП названа «Форест Гамп». В видеоматериале приводятся фрагменты разговоров, на которых слышен голос, похожий на голос Ирины Мудрой. В этом фрагменте, указывает НАБУ, глава наблюдательного совета украинского СЕНСБАНК Николай Гладищенко отчитывается перед Мудрой о зачислении средств на счета предприятий, задействованных в преступной схеме. Мудрая и Гладищенко отстранены от своих должностей, об их задержании не сообщалось. Вы слушаете «Время свободы». Президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил, что украинские удары по объектам в российском тылу не привели, цитата, к критическим последствиям. «Критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может», заявил Путин, пообещавший также помощь государства в восстановлении разрушенной украинскими ударами торговой инфраструктуры.
Несмотря на недавние террористические атаки, торговая инфраструктура действует эффективно и устойчиво. Работа в напряженном режиме, безусловно, проводится, но все, кто работает в этой сфере, справляются вполне с теми задачами, которые ставит перед нами время. Вместе с тем, логистические, складские мощности, конечно, требуют восстановления, в том числе при участии государств. И в этой связи прошу правительство принять соответствующую программу. При этом нужно учесть, что восстановление поврежденных объектов необходимо вести на качественно новом технологическом уровне.
Многие обратили внимание, что на том же совещании по стратегическому развитию Путин заговорил о необходимости подготовиться к возвращению с фронта участников войны с Украиной, которую российский президент по-прежнему называет специальной военной операцией.
Есть еще один вопрос, который возникнет. Это вопрос возвращения наших ребят с линии боевого соприкосновения после окончания специальной военной операции. И много людей, их трудоустроить нужно. И они со здоровыми амбициями придут и так далее. Это серьезная работа, к которой надо заранее готовиться.
Это был президент России Владимир Путин. Между тем, нехватка бензина после ударов украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам ощущается в десятках российских регионов. Вице-премьер российского правительства Александр Новак подтвердил, что Россия начала импорт топлива из-за рубежа. Также Новак сказал, что правительство рассчитывает, что несколько российских НПЗ выйдут из ремонта в ближайшее время, после чего ситуация с топливом, как сказал Новак, улучшится. Вот короткая компиляция реакции в соцсетях автомобилистов на отсутствие бензина на российских автозаправках. Таких роликов сейчас сотни, если не тысячи.
Чтобы заправиться в Воронеже, пришлось вчера в 12 дня оставить тачку в очереди 5-й на заправке, чтобы сегодня в 7 утра туда прийти и простоять полтора часа, так как мы уже были не 5-й, а 20-й, чтобы заправиться. А там очередь 200 машин.
Я сегодня встала с утра, поехала в Волоколамск, чтобы получить справку с какого-то там надзора. А этот гостехнадзор не находится здесь, а находится в РУЗе. Я поехала в РУЗу, мне говорят, а вам не надо сюда, потому что ее можно заказать на каком-то сайте, ублюдском сайте. У меня кончился бензин. Нет бензина ни на одной заправке.
Что, прошло 2 недели с бензином? Бензина опять ни хрена нету. Я скажу, там, разжигаю, пережигаю, еще что-нибудь. Да нет, ребят, просто хочется заправляться нормально. И хочется просыпаться без СМС-ки. Объявлена беспилотная ракетная опасность.
От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
В твоем мобильном и в твоих наушниках.
В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 20 августа. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Второй апелляционный суд отказал отделению партии «Яблоко» в Петербурге в регистрации партийного списка на выборах в законодательное собрание города. Ранее жалобу на отказ в регистрации отклонила Центральная избирательная комиссия, а юристу «Яблоко» Виталию Исакову было рекомендовано учесть ошибки при оформлении документов.
Пункт 1. Жалоба избирательного объединения политической партии Российской Объединенной Демократической партии «Яблоко» на решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии 24 июля 2026 года номер 185-10 оставить без удовлетворения. Пункт 2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, журнале «Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Центральной избирательной комиссии». Коллеги, кто за данный проект постановления, прошу голосовать. Кто против? Кто воздержался? Принято единогласно. Коллеги, спасибо. Виталий Михайлович, вам спасибо за участие. Мы надеемся, это страница вашего положительного опыта, вашей большой юридической карьеры. Надеемся, так оно и будет. Учитесь, растите. Мы будем рады, если это произойдет.
Главной претензией к списку яблока в Петербурге была техническая ошибка, допущенная нотариусом. Однако другой юрист яблока, Александр Кобринский, настаивает, что об этой ошибке яблоко известили слишком поздно, хотя по закону это должно было быть сделано не позднее, чем за 3 дня до рассмотрения вопроса о регистрации партийного списка.
Решение оцениваю, к сожалению, крайне негативно, разумеется, я с ним абсолютно не согласен. Вот, обжаловать его будем, у нас инстанция следующая, это Верховный суд по таким делам, кассационная. Но несмотря на то, что там очень большой срок уже для кассации, 6 месяцев, но практика такая, что Верховный суд старается рассмотреть это в пределах вот этих вот дней до голосования. Ну, мы обратили внимание на несколько основных фактов о том, что, во-первых, избирательная комиссия надлежащим образом известила нас о недостатках доверенности. Мы говорили о том, что нотариальное же исправление, нотариальная доверенность, которая подтверждала тот факт, что наш финансовый уполномоченный имел право подписать тот документ, на который как раз ссылалась вот избирательная комиссия, на первый финансовый отчет. Вот, мы говорили о том, что ни избирательная комиссия, ни суд на это не обратили внимания. Ведь это нотариальный документ, который имеет такую же силу, что и судебное решение. Ну и, наконец, мы, конечно, ссылались на постановление Конституционного суда, которое обязывает, вопреки мнению избирательной комиссии, извещать своевременно избирательное объединение о недостатках документов. А если они не известили своевременно, то тогда не лишается права на это ссылаться.
Это был юрист партии «Яблоко» Александр Кобринский. Партийные списки «Яблоко», не зарегистрированные в некоторых других регионах, где в сентябре пройдут выборы, с выборов сняты и несколько представителей партии в одномандатных округах. «Яблоко» сегодня сообщило, что партия «Единая Россия» при жеребьевке получила первый номер в избирательном бюллетене в 21 из 39 регионов, где будет голосование. Как пишет издание «Медуза» со ссылкой на руководителя аналитического центра «Яблоко» Ивана Большакова, вероятность такого исхода при честной жеребьевке составляет менее 0,004%. «Легче выиграть в спортлото», — сказал Большаков. Вы слушаете «Время свободы». Президент США Дональд Трамп, который недавно раскритиковал правительство Южной Кореи за нежелание помочь американским войскам в Персидском заливе и распорядился резко сократить масштаб проводимых совместных учений армий Южной Кореи и США, сказал, что не исключает своей скорой встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. На вопрос, обменивается ли он письменными посланиями с Кимом, Трамп ответил так. Я не могу об этом говорить, но я с ним хорошо лажу. И знаете что? Тот факт, что я с ним лажу, это хорошо, а не плохо. У него 57 очень мощных ядерных боеголовок. Никогда не следовало этого допускать. Никогда не следовало этого допускать. И если бы я был президентом, я бы этого не допустил. Но он их заполучил. А я с ним очень хорошо лажу. Я не могу позволить Ирану иметь ядерное оружие. И я очень хорошо знаю Ким Чен Ына, и с ним все будет в порядке. Пока у нас умный президент, с ним все будет хорошо. Если же у нас будет глупый президент, то, вероятно, с ним будет не так уж хорошо. Дональд Трамп также объявил о начале масштабной экономической операции против Ирана. Трамп назвал принимаемые против Ирана меры экономическим днем D. D-Day, 6 июня 1944 года, это день высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны. Американский президент призвал союзников США участвовать в изоляции Ирана. Ну, у нас есть на что наложить санкции, по-настоящему драконовские санкции, и посмотрим, что из этого получится. Сейчас пролив открыт, через него проходит много судов, об этом не сообщают, и в какой-то момент движение может немного замедлиться, но сейчас через пролив проходит много судов. Морская блокада оказалась очень эффективной, пока она действует, а действует она уже довольно долго, за исключением нескольких небольших пауз, когда мы намеренно открывали пролив по договоренности, уровень движения был буквально нулевым. Но сделка не была расторгнута, понимаете, она просто не оправдала ожиданий. Когда говорят одно, а делают другое, ничего хорошего из этого не получается. Это был Дональд Трамп. Он добавил, что любая страна, которая будет оказывать Ирану содействие, столкнется, цитата, «с колоссальными экономическими последствиями». При этом надо отметить, что одним из главных экономических партнеров Ирана является Китайская Народная Республика. Вы слушаете «Время свободы». В Израиле начато уголовное расследование по факту гибели в Газе 5-летней палестинской девочки Хинт Раджаб. Израильские военные на этой неделе впервые признали, что в январе 2024 года военнослужащие армии Израиля обстреляли автомобиль, в котором находились Хинт и ее семья. История Хинт Раджаб привлекла внимание по всему миру, поскольку девочка уже после того, как 6 ее родственников были убиты, смогла дозвониться до службы спасения и попросить о помощи. Вот фрагмент записи ее звонка, в котором она говорит, что ей страшно, и в ответ на вопрос оператора просит ее забрать. Для спасения Хинт Раджаб была отправлена машина скорой помощи, но по ней также был открыт огонь, и двое парамедиков были убиты. Останки Хинт Раджаб и других погибших в изрешеченном пулями автомобиле были обнаружены спустя только 12 дней. В сообщении о возбуждении уголовного дела говорится, что огонь по машине был открыт в связи с тем, что она нарушила маршрут выезда, о котором жители Газы были израильскими военными проинформированы. Израильская армия также объявила о начале уголовного расследования другого инцидента, в результате которого погибли 15 парамедиков и сотрудников экстренных служб в Газе. Этот инцидент произошел в марте 2025 года. Израильские солдаты тогда открыли огонь по колонне автомобилей экстренных служб. Первоначально израильские военные заявили, что эти машины двигались подозрительно, без включенных фар и специальных сигнальных огней. Однако позже появилось видео произошедшего, на котором отчетливо видно несколько автомобилей экстренных служб с включенными проблесковыми маячками. Еще по трем инцидентам, связанным с гибелью в Газе гражданских лиц, включая сотрудников гуманитарных организаций, дела открыты не будут. Говорится в сообщении Цахал, речь идет о гибели 7 сотрудников организации World Central Kitchen в 2024 году, а также двух ударах по объектам организации «Врачи без границ». Военную операцию в Газе армия Израиля начала в ответ на террористическое нападение группировки «Хамас» 7 октября 2023 года, в результате которого были убиты более 1200 израильтян, более 200 человек, включая малолетних детей, были взяты в заложники. Представители ряда правозащитных организаций и пропалестинские активисты обвиняют Израиль в военных преступлениях в Газе. Израильские военные заявляют, что «Хамас» и другие террористические организации используют мирных жителей в качестве живого щита, а их боевики часто действуют под видом сотрудников гуманитарных организаций. Время свободы, как всегда, в четверг в нашем информационном дайджесте «Новости высоких технологий». Директор по продукту корпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Аркадий Пильдес сегодня рассказывает о возможном прорыве в лечении болезни Альцгеймера.
Давайте начнем с важной оговорки. Пока это только исследование на мышах. До лекарства для людей еще очень далеко. Но сама находка любопытная, потому что исследователи предлагают новый способ атаковать болезнь. Речь идет о высшей технической школе Цюриха, где профессор молекулярной фармакологии Урсула Квиттер и ее группа разработали вещество, которое пока называют просто соединение 10. У мышей с признаками болезни Альцгеймера оно заметно замедляло гибель нервных клеток, а сами животные жили дольше. Чтобы понять, что здесь нового, надо немного рассказать о современных лекарствах от Альцгеймера. Традиционные препараты помогают контролировать симптомы болезни. Более новые лекарства, способные замедлять развитие болезни, направлены против бета-амилоида. Этот белок, который при болезни Альцгеймера образует характерное отложение в мозге. Цюрихская группа выбрала другую мишень. Она изучала фермент под названием ГРК2. В нормальном состоянии этот фермент участвует в передаче сигналов внутри клеток и работает в разных органах, в том числе в мозге и сердце. Исследование началось почти 20 лет назад с образцов человеческого мозга, которые получили во время операций по удалению опухолей у пациентов больницы университета Айн-Шамс в Каире. Среди этих пациентов были люди с деменцией и без нее. Исследования обнаружили, что при деменции в клетках накапливается неактивная форма ГРК-2. Причем эти неактивные молекулы начинают слипаться друг с другом и образовывать агрегаты. Они прикрепляются к тем частям клетки, которые отвечают за производство энергии и мешают их нормальной работе. В результате клетки не хватает энергии, возникает стресс, а дальше запускается неприятная цепочка. Неактивный ГРК-2 способствует накоплению бета-амилоида, который, в свою очередь, создает дополнительный стресс для клетки, из-за чего появляется еще больше неактивного ГРК-2. Получается замкнутый круг. И вот здесь появляется соединение 10. Оно мешает молекулам ГРК-2 слипаться. В экспериментах отложений бета-амилоида становилось меньше, а нервные клетки дольше сохраняли свою функцию. При этом исследователи заметили еще один эффект. У получавших препарат старых мышей лучше работало сердце и появлялось меньше седых волос. Это, конечно, не означает, что ученые нашли лекарство от старения, но результаты показывают, что механизм ГРК-2 может быть связан с возрастными процессами не только в мозге. Почему на все это ушло почти 20 лет? Одна из причин довольно простая. Болезнь Альцгеймера связана с возрастом, поэтому для таких экспериментов нужны старые мыши. А мышь сначала надо вырастить до возраста примерно 1,5-2 лет. Сам эксперимент, который позволяет сделать выводы и спланировать следующий, тоже может занимать 1,5-2 года. Профессор Квиттерер говорит, что такие исследования идут намного медленнее, чем, например, исследования рака. Теперь, когда фундаментальная часть работы завершена и исследователи подали заявку на патент, впереди еще довольно длинная дорога. Дополнительные доклинические исследования, проверка безопасности и, если результаты позволят, испытания на людях. Поэтому говорить о новом лекарстве от Альцгеймера пока рано, но появился новый возможный способ на болезнь воздействовать. А дальше уже не только наука, но и бизнес. Чтобы пройти путь от удачного эксперимента на мышах до лекарства, нужны годы работы и очень большие деньги. Поэтому сейчас судьба соединения 10 зависит еще и от того, найдется ли компания, готовая рискнуть, и вложиться в следующий этап.
Рубрику «Новости высоких технологий» в информационном дайджесте «Время свободы» ведет директор по продукту корпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Аркадий Пильдес. И последняя тема. Прокуратура Германии сообщила о задержании в хорватском городе Пула еще одного подозреваемого в подрыве подводного газопровода «Северный поток». Его, согласно сообщению прокуратуры, зовут Владимир Ж. Он гражданин Украины. И, судя по всему, речь идет об украинском инструкторе по дайвингу Владимире Журавлеве, который уже задерживался в Польше осенью 2025 года, однако польский суд тогда отказал в его экстрадиции в ФРГ. Так вот, выяснилось, что Журавлев был задержан в тот момент, когда участвовал в качестве водолаза в съемках художественного фильма. В начале августа хорватское телевидение с гордостью рассказывало о приезде играющего в этом фильме главную роль, активно поддерживающего Украину голливудского актера, лауреата нескольких «Оскаров» Шона Пена.
Шон Пен и директор экипы окрену Леджа. Само с Леджа ухватили мы еще одного «Оскаровца». Мы не что успели питать Эдрина Бродия, но зато есть Эдрина из Австралии. И то на снимание фильма «Снейк Айленд».
Еще одну роль в фильме сыграет Эдриан Броуди, а режиссер Даг Лайман известен по фильму «Идентификация Борна». И мне остается только добавить, что снимающийся в Хорватии фильм «Snake Island» переводится как «Остров Змеиный», в съемках которого участвовал Владимир Журавлев, посвящен, да-да, подрыву газопровода «Северный поток». Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Лина Ширяева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы», а также на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода». Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.